В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. В Праге, 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия согласилась на условия швейцарских посредников по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Почему живущие во Владикавказе выходцы из Южной Осетии не хотят ехать на выборы в самопровозглашенную республику? В Сухуми обсуждают возможность обязательного тестирования на наркотики школьников, студентов и чиновников. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении евро. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о окончании мандата на ведение военной операции в Ливии. В Сирии сегодня по меньшей мере 4 человека погибли, когда силы безопасности открыли огонь по участникам демонстраций. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе после многочасовых дискуссий достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты евро. Как заявил на пресс-конференции по итогам переговоров президент Франции Николя Саркози, прорыв на переговорах был достигнут после того, как частные инвесторы согласились списать 50% долгов Греции. Кроме того, Афинам будет выделено дополнительно около 100 миллиардов евро в виде кредитов ЕС и Международного валютного фонда. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о окончании 31 октября мандата на ведение международной военной операции в Ливии. С принятием этого документа завершилось действие резолюции, разрешившей применение военной силы для защиты гражданского населения Ливии и создание запретной для полетов зоны. Союз НАТО, который проводил воздушные операции в рамках прежней резолюции ООН, сыграл ключевую роль в падении режима Муаммара Каддафи. Сейчас НАТО рассматривает возможность оказания помощи новой ливийской власти. Ранее об этом попросил Национальный переходный совет Ливии, заявив, что сторонники Каддафи по-прежнему представляют угрозу для страны. В Сирии сегодня по меньшей мере 4 человека погибли, когда силы безопасности открыли огонь по участникам демонстрации в провинциях Хомс и Дера. По данным сирийских активистов, базирующихся в Лондоне, среди погибших 12-летний мальчик. Сообщается и о десятках раненых, арестованы 20 человек, в том числе подростки до 16 лет. Сегодня же государственное телевидение Сирии транслировало массовую демонстрацию в Латакии в поддержку президента Башара Асада. По данным ООН, за 7 месяцев антиправительственных выступлений в Сирии погибли более 3000 человек, в том числе 187 детей.
Эхо Кавказа. Новости.
В Мадриде в четверг начался судебный процесс над двумя боевиками баскской сепаратистской группировки ЭТО, совершившими теракт в 2002 году, передает Виктор Черецкий.
Речь идет о первом суде над боевиками после того, как группировка объявила неделю назад о своем отказе от терроризма и предложила правительству немедленно начать мирные переговоры. В ходе этих переговоров должна, в частности, решиться судьба 750 баскских заключенных и лиц, находящихся под судом по обвинению в терроризме. Однако власти ответили, что не намерены спешить с пересмотром своей антитеррористической политики и тем более с вопросом об амнистии. Глава администрации премьер-министра Рамон Хаурейги. Мы не будем спешить. Должно пройти определенное время, чтобы люди убедились в том, что больше не будет насилия, чтобы возникла атмосфера примирения. Тогда и будет решаться вопрос о прощении. Боевики Оскар Саларайн и Антонио Теги обвиняются на нынешнем процессе в организации теракта в курортном городе Фуэнхирола, в результате которого пострадали 6 человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Как сообщил представитель комитета Владимир Маркин, Хаджикурбанов обвиняется в том, что, освободившись из мест лишения свободы 22 сентября 2006 года, возглавил организованную преступную группу и руководил ею в период подготовки и во время совершения убийства Политковской. Журналист «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Заказчики преступления не установлены. Все принципиальные требования Грузии по вопросу вступления России в ВТО удовлетворены, и грузинская страна ждет ответа от России. Об этом заявил замминистра иностранных дел Торнике Гаргдадзе на специальном брифинге в МИД Грузии. Главным требованием Грузии по вступлению России в ВТО остается доступ международных наблюдателей на пограничные посты самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Ранее Грузия требовала прямого доступа туда своих таможенников. В Петербурге возобновлено расследование уголовного дела об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, передает Татьяна Вольская.
Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде собственного дома на набережной канала Грибоедова. В 2005 году Юрий Колчин, признанный организатором убийства, и Виталий Акиншин были приговорены к 20 и 23,5 годам заключения в колонии строгого режима. После этого расследование уголовного дела было приостановлено. Точнее, за эти годы оно несколько раз приостанавливалось и возобновлялось. Говорит сестра Галины Старовойтовой, Ольга Старовойтова.
Это дело не имеет сроковой давности, политическое убийство. Расследование продолжается. Сенсаций пока я никаких не жду.
Сенсационные признания, между тем, ожидались несколько раз. То от Юрия Колчина, то от Михаила Глущенко, в отношении которого расследуется уголовное дело о вымогательстве. Но каждый раз ожидания не оправдывались. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Жертвами землетрясения на востоке Турции стали, по уточненным данным, 523 человека, пострадали 1650 человек, 185 удалось извлечь из-под завалов живыми. Спасательные работы затруднены из-за резко ухудшившейся погоды, дождя со снегом. Сегодня в Турцию прибыл самолет с гуманитарной помощью из Израиля, несмотря на острый дипломатический конфликт между двумя странами. Израиль вместе с другими государствами участвует в оказании помощи пострадавшим от бедствия.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня мировые информагентства тиражируют новости о согласии Грузии на присоединение России ко Всемирной торговой организации ВТО. При внимательном прочтении становится понятно, что речь идет пока лишь о том, что Грузия дала согласие на предложение Швейцарии, которая выступает посредником на переговорах с Россией, а не о достижении консенсуса с самой Россией. Это подтвердил в интервью грузинской службе «Радио Свобода» руководитель грузинской делегации на переговорах, заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе.
Вчера поздно вечером швейцарская сторона предложила нам документ, последний согласительный документ, который стал результатом 10 раундов этих переговоров. Грузинская сторона приняла этот концептуальный документ, который, по ее мнению, не идет вразрез с интересами обеих сторон и считает, что соглашение может быть достигнуто, если Россия подпишет этот документ. Документ позволит создать механизм, который состоит из двух компонентов. Первый компонент – международная система мониторинга, второй – обмен электронной информацией. Это механизм, который позволит проводить мониторинг грузов, ввозимых и вывозимых через торговые коридоры.
Это был заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе. А мы продолжим тему чуть позднее. Сегодня спецпредставителю НАТО на Южном Кавказе Джеймсу Аппатураю пришлось оправдываться из-за фразы, произнесенной на пресс-конференции два дня назад в Москве. Он сказал, что не ожидает, что Грузия сумеет продвинуться на пути интеграции в Альянс ко времени проведения Чикагского саммита НАТО следующей весной. Сегодня, находясь в Тбилиси, Аппатурай пытался доказать, что российские новостные агентства неверно истолковали его слова. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Джеймса Аппатурая грузинские власти относят к категории своих ближайших сторонников на Западе. Они приложили немало усилий, чтобы в начале этого года именно этот человек стал спецпредставителем НАТО на Южном Кавказе. И до последнего времени у них не было повода усомниться в правильности своего выбора. Два дня назад в Тбилиси многие отказывались верить, что Аппатурай действительно произнес те слова, которые ему приписывали ведущие российские новостные агентства. Во время пресс-конференции в офисе новостного агентства «Интерфакс» в Москве Аппатураю задали вопрос о перспективах получения Грузии плана действия по членству в Альянсе МАП во время Чикагского саммита НАТО в мае следующего года. Вот как ответ спецпредставителя был переведен синхронистом на русский язык.
Ну, на самом деле, не знаю, что там будет обсуждаться на саммите в Чикаго. И, как вы знаете, в рамках наших обсуждений при подготовке этого саммита мы даже еще формат не обсудили. Я буду там, конечно, и я посмотрю, что будет на повестке дня. Но просто еще не решено точно. Но я не ожидаю ничего, кроме как подтверждения, по крайней мере, наших позиций, касающихся Грузии.
Такой ответ Аппатурая вызвал разочарование в Тбилиси, ведь грузинские власти возлагают большие надежды на Чикагский саммит. Допустить, что спецпредставитель оговорился, было сложно, ведь Аппатурай в течение долгих лет был спикером генсека НАТО и прекрасно знает правила публичных заявлений. Несмотря на это, грузинские чиновники отказывались комментировать слова Аппатурая. С осторожностью высказался лишь американский посол в Грузии Джон Басс.
Я бы не стал предугадывать, какое решение примут лидеры стран на саммите через 6 месяцев.
Но сегодня разочарование грузинских чиновников сменилось оптимизмом. После получасовой встречи с Аппатураем госминистр по вопросам евроинтеграции Георгий Барамидзе назвал его другом, который прилагает много личных усилий на пути сближения Грузии с НАТО. Когда во время пресс-конференции журналисты попросили Аппатурая пояснить сказанное им в Москве, Барамидзе решил вмешаться.
Да, конкретно.
Вам следовало бы конкретизировать, что это русские агентства сказали. Они же вообще много чего говорят.
Такое замечание Барамидзе вызвало одобрительный смех Аппатурая. Спецпредставитель заявил, что российские журналисты допустили ошибку.
Вы должны были заметить, что там не было цитаты. Там была лишь интерпретация моих слов, под которой я не подписываюсь. Я не могу предсказать, что случится ко времени проведения Чикагского саммита. Никаких решений на этот счет пока не принято.
Сказал Аппатурай. Чтобы развеять оставшиеся подозрения, он стал объяснять, что в 2008 году лидеры стран-членов НАТО четко определили свою позицию. Грузия станет членом Альянса. С того времени, по его словам, ничего не поменялось. Аппатурай в очередной раз призвал Грузию продолжить реформирование военной и судебной систем, а также избирательное законодательство. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А мы возвращаемся к главной теме о согласии Грузии на присоединение России ко Всемирной торговой организации. И у нас на прямой связи из Москвы директор информационного бюро по присоединению России к ВТО, профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский. Алексей Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сейчас, буквально несколько минут назад, слушали комментарий Сергея Капанадзе, который представляет Грузию на переговорах по ВТО, и он говорил о согласии с предложениями швейцарской стороны. А есть ли согласие России на эти швейцарские предложения, и в чем они, собственно, заключаются?
Россия заявила, что ей, российская сторона, точнее, заявила, что ей нужно 2-3 дня для того, чтобы изучить эти предложения. Что касается содержания их, то, разумеется, на данный момент, кроме нашей делегации и, очевидно, каких-то людей в министерствах в Москве, их содержание никто не знает. Там есть детали технические, которые, очевидно, и требуют изучения. В информационных агентствах лишь в целом говорилось о том, что речь идет об обмене электронными данными. данными по касающимся торговли на территории Абхазии и Южной Осетии. Но очевидно, что там есть какие-то технические детали, которые пока, естественно, прессе, никаким СМИ неведомы.
Алексей Павлович, ну, был такой спорный момент, который касался видов грузов, идущих через пропускные пункты ПСОУ и Нижнезаромак. И, в частности, Сергей Капанадзе сегодня говорил о том, что согласно вот этому швейцарскому варианту, Россия будет предоставлять информацию по всем грузам, а не только по тем, которые идут в Грузию, то есть в тех границах, в которых ее признает Россия. В этом состоит главная загвоздка, насколько я понимаю.
Ну, вы знаете, загвоздок было немало вообще-то. Загвоздки были даже в формулировках. Например, грузинская сторона настаивала на формулировках, где говорилось, движение грузов через грузинскую территорию, подразумевая территорию Абхазии и Южной Осетии. Естественно, российская сторона не могла соглашаться с такими формулировками и настаивала на формулировках через территорию Абхазии и Южной Осетии. Так что разногласий там было немало. Это то, что вы привели, это один из пунктов разногласий.
Алексей Павлович, но если Россия не согласится на международный мониторинг, то что будет дальше? Попробует ли Россия вступить в ВТО без согласия Грузии, и каким образом это возможно?
Ну, сейчас, во-первых, первая реакция была, во всяком случае, российской стороны, во всяком случае, не отрицательная, потому что до этого, начиная с марта этого года, каждый раз стороны констатировали, что они ни о чем не смогли договориться. И это констатировал и наш главный переговорщик Медведков. Теперь же такой негативной констатации нет. Это впервые с марта этого года. Поэтому здесь уже усматривается некий прогресс. Я не думаю, мне трудно представить, что Россия отвергнет эти предложения, потому что ну, буквально несколько дней назад, ну, все-таки на Грузию, так можно сказать, было оказано определенное воздействие, давление со стороны ЕС с тем, чтобы она не противилась вот созыву формального заседания рабочей группы 11 ноября, на котором будет как раз приниматься рекомендация по России, чтобы Генеральный Совет и потом Министерская конференция рассмотрела вопрос о принятии. И поэтому вот, собственно, это повлияло на позицию Грузии. То есть в таком случае говорят, что мяч теперь находится на стороне другой, на противоположной стороне, значит, на российской территории. То есть сейчас уже России трудновато будет не согласиться. Я надеюсь, что Россия все-таки примет эти предложения. Ну, может быть, какие-то мелкие оговорки будут.
Спасибо, Алексей Павлович. И напоминаю, у нас на прямой связи из Москвы был директор информационного бюро по присоединению России к ВТО, профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
В Северной Осетии.
9 кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия обратились в Центр избирком с просьбой организовать участки для голосования в Северной Осетии, где проживают около половины всех избирателей. По мнению кандидатов, препятствия их участию в избирательной кампании ставят под сомнение законность итогов выборов, рассказывает Мурат Гукемухов.
В Северной Осетии проживает около 19 тысяч избирателей. Это около половины всех граждан Южной Осетии, обладающих активным избирательным правом. На прошлых выборах в Северной Осетии для них открывали по меньшей мере 3 участка для голосования. В пригородном районе, где компактно проживают выходцы из Южной Осетии, и Владикавказе, на этот раз избирательные участки обустроены только на территории Южной Осетии, говорит председатель республиканского избиркома Белла Плиева.
Будем открывать участки с силами рук. 2 дополнительных участка. Как решится этот вопрос в отношении открытия участков Северной Осетии, я вам сегодня сказать не могу.
Между тем, обеспечить доступ избирателей к участкам на горном перевале со стороны Южной Осетии физически невозможно. При 100% явке избирателей, которую обязано предусмотреть государство, пограничным и таможенным постам предстоит за один день пропустить в оба конца около 19 тысяч человек. Например, в августе 2008 года без досмотра в течение суток российские пограничные службы смогли пропустить лишь около 4 тысяч беженцев. По мнению подписанта обращения кандидата в президенты Вадима Схавребова, если государство не сможет обеспечить нормальные условия для голосования югостинских избирателей, проживающих в России, итоги выборов могут быть признаны незаконными.
Согласно Конституции Республики Южная Осетия, если 50% избирателей не придет на избирательные участки, то это законным образом эти выборы не могут быть признаны действительными. То есть вот вам и срыв выборов. К примеру, когда были депутатские и парламентские выборы, в Южной Осетии проголосовало тогда 19 тысяч человек, а в Северной 17. Если бы не было в Северной Осетии голосования, тогда бы тоже могли выборы не состояться. Всего на 2000 человек в Южной Осетии проголосовало больше, чем в Северной Осетии.
Югоостинский общественник Тимур Схавребов объясняет нежелание властей допустить голосование у жителей Северной Осетии тем, что там сильно влияние оппозиции. В Россию в основном выехали люди, недовольные экономической или политической ситуацией в республике. Тимур Схавребов считает, что власти без особых для себя потерь смогут отсечь протестный электорат, и население республики смирится с этим решением.
Никаких волнений я не предвижу. Так, может, кто-то там подаст в суд, все, но все останется при своих. Я думаю, он будет править вот с тем, что он нелегитимный, но он будет президентом. Все будут говорить одно и то же, что Москва так хотела, вот его выбрали. На выборах в парламент это может отразиться, потому что уже люди поймут, они сейчас уже понимают, что мы сами должны выбрать кого-то. И поэтому вот тут получается принцип, чем хуже, тем лучше.
То есть, в принципе, вообще нет никакой мотивации считаться с югостинским избирателем?
На данный момент именно такое положение. И я не пессимист, наоборот, я считаю, что в любом случае путь к свободе продолжается.
Чем чревато нарушение прав избирателей или потеря доверия населения к власти, никто не знает, и спрашивать об этом некого. В России, например, избирательное право давно превращено в фарс. И ничего, живем. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему. Десятки тысяч жителей Южной Осетии, покинувших самопровозглашенную республику в последние 20 лет, по-прежнему не спешат возвращаться обратно. Многие из них обустроились на территории Северной Осетии. Наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова изучала причины, по которым южные осетины предпочитают жить за пределами родины.
Несмотря на признание Москвой независимости Южной Осетии и ввод многочисленного воинского контингента на территорию республики, многие ее бывшие жители окончательно осели на Северном Кавказе, преимущественно в Северной Осетии. Власти этой республики неоднократно призывали выходцев из Южной Осетии вернуться домой, чтобы активно участвовать в процессе восстановления региона. Историк и общественный деятель Петр Козаев считает, что подобные голословные призывы результата не дают. Власти Южной Осетии, по его мнению, не создали элементарных условий для возвращения людей.
Такими методами лучше они встанут, уедут, так как уехали уже десятки тысяч за рубеж. И пускай в Южной Осетии живет Кокоев и те, кто его в Северной Осетии очень сильно любит. Начиная с руководителя республики и заканчивая теми самыми обывателями, которые очень много болтают о базарных южных осетинах.
Петр Козаев предлагает взглянуть на проблему заселения Южной Осетии через призму общенациональных интересов.
Давай не будем говорить об Южной Осетии, что это территория тех самых нескольких десятков тысяч человек, которые оттуда уехали, вот якобы здесь в Северной Осетии обосновались, им надо немедленно убираться туда-обратно, что это их территория и так далее. Территория Южной Осетии – это территория осетинского народа. И с таким же успехом туда должны ехать не только южные осетины, но любые осетины. И восстанавливать эту Осетию. Но реально то, что там сегодня жизнь не просто ненормальная, она откровенно кошмарная. И людям там жить невозможно.
Говорил историк и общественный деятель Петр Козаев. Об актуальности проблемы возвращения в Южную Осетию ее бывших жителей я поговорила с прохожими на Владикавказских улицах. Залина процесс возможного возвращения назвала трудным.
Я считаю, если бы там им хорошо жилось, они бы здесь не стояли. Если бы им там было спокойно, вольготно. Северная Осетия тоже очень маленькая, но если мы так хорошо принимаем гостей, зачем уезжать?
Так, значит, вы все-таки полагаете, что Южная Осетия и в Северной Осетии это гости?
В Южной Осетии я тоже буду в гостях. В Северной Осетии я у себя дома. Если для этого им сделают все условия, и здравоохранение, и обучение, и транспорт, и все, и быт, и все вместе. Я думаю, это будет оптимальный вариант.
Власти Южной Осетии часто говорят, что готовы принять у себя беженцев осетин из внутренних районов Грузии. Возможно, этим людям было бы выгодно переселиться в Южную Осетию. Пати Харебову 44 года. Он покинул Кутаиси во время осетино-грузинского конфликта начала 90-х годов прошлого века. В Северной Осетии у него есть работа, но домом обзавестись он не смог. Он сказал мне, что согласился бы переехать на жительство в Южную Осетию, но столкнулся с формальным к себе отношением со стороны властей.
То есть это во время референдума 12 октября 2006 года представители администрации Южной Осетии отказали мне выдать южноосетинский паспорт на том основании, что я из внутренних районов Грузии. И что я не являюсь представителем Южной Осетии. При соответствующих условиях я переехал бы.
О том, что жизнь в Южной Осетии не такая уж и невыносимая, мне говорили многие ее нынешние жители. Конечно, проблем здесь гораздо больше, чем в Северной Осетии. Но и решать их надо южным осетинам самим, не надеясь на приезжих из России специалистов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Появление на политической арене Грузии миллиардера Бедзина Иванишвили не могло не привлечь внимание абхазской прессы. Особенно после того, как бизнесмен ответил на вопросы журналистов о его планах по восстановлению территориальной целостности Грузии. Предлагаем вашему вниманию комментарий нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
На днях мое внимание привлекла подборка интернет-сообщений на тему, как Бедзина Иванишвили видит перспективы восстановления территориальной целостности Грузии. Заинтригованный начал читать, но очень быстро был разочарован. Новая надежда грузинских оппозиционеров, по крайней мере их части, новый кандидат в грузинские мессии – прибег к давным-давно известному штампу. «Грузия должна стать привлекательной для абхазов и южных осетин». Конец цитаты. Но, во-первых, эта фраза из самых разных уст звучит в Тбилиси уже около двух десятков лет. Во-вторых, знаю, что, как правило, в бывших автономиях Грузии она вызывает раздражение. Также много уже раз в Тбилиси в разных вариациях повторяется сформулированная еще при Шеварнадзе «широчайшая автономия», которую сулят Абхазии, и точно так же кого-то время от времени осеняет заявить твердым голосом «хватит витать в облаках, надо вооружаться и отвоевывать наши земли». На фоне этого дефицита идей по урегулированию конфликта, те новые, которые порой выдвигаются в Грузии, вроде плана Мамуки Аришидзе, подвергаются там в основном обструкции. И вот, пытаясь стать на место тех приверженцев проекта по восстановлению территориальной целостности Грузии в границах Грузинской ССР, которые не просто бездумно повторяют идеологические клише о единой и неделимой Грузии, а людей, мыслящих, умеющих анализировать, которые в грузинском обществе, как и в других, конечно же, немало, я неизменно прихожу к следующему выводу. Думаю, у них сегодня одна реальная надежда на то, что развивающиеся отношения Абхазии и Российской Федерации будут создавать проблемы, которые приведут к отчуждению двух стран и народов друг от друга. Тогда и появится у Тбилиси шанс. Что ж, тут есть логика. Это и из практики отношений между отдельными людьми хорошо известно. Ничто так стремительно не сближает находящихся в ссоре или в прохладных отношениях и не способствует возникновению новых союзов, как объединение в противостоянии с кем-то третьим. Возможно ли такое в данном случае? Теоретически возможно все. Возможно, например, если отдельные российские партнеры начнут вести себя в Абхазии как слон в посудной лавке, бесцеремонно и не задумываясь ни о чем, кроме своих корыстных интересов. А с другой стороны, если в абхазском обществе возьмут вверх тенденции иждивенчества, если мы не начнем, наконец, использовать российскую финансовую помощь, которая не может быть вечной, для развития собственных производительных сил. Безусловно, выстраивая отношения с великим северным соседом, мы должны последовательно, корректно, но твердо отстаивать наши национальные интересы, но одновременно ни на минуту не забывая о том, что за развитием этих отношений пристально и с неизменной надеждой на их ухудшение следят из Тбилиси. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите, в Тбилиси представители Венецианской комиссии подвели итоги своего визита, в ходе которого оценили новый законопроект избирательного кодекса Грузии. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с кандидатами в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия. И рубрика «Панорама», как всегда, по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. В Праге, половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Все принципиальные требования Грузии по вопросу вступления России в ВТО удовлетворены, и грузинская сторона ждет ответа от России. Об этом заявил замминистра иностранных дел Тарнеке Гордадзе на специальном брифинге в МИД Грузии. Главным требованием Грузии по вступлению России в ВТО остается доступ международных наблюдателей на пограничные посты самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Ранее Грузия требовала прямого доступа туда своих таможенников. Как сообщил в интервью грузинской службе «Радио Свобода» руководитель грузинской делегации на переговорах, заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе, предполагается создание механизма мониторинга из двух компонентов – присутствие международных наблюдателей на пограничных постах и обмен электронной информацией по всем грузам, проходящим через де-факто границы. По словам Капанадзе, мяч сейчас находится на российской стороне. В Дагестане убит религиозный деятель шейх Сиражуддин Исрафилов, больше известный как шейх Сиражуддин Хурикский. Как сообщает МВД республики, он был убит во дворе собственного дома в селении Хурик Табасаранского района. По предварительным данным, стреляли из пистолета, нападавших были двое. Исрафилов считался одним из самых влиятельных религиозных деятелей Накшбандийского тариката ислама, одного из течений в суннитском исламе. По некоторым данным, у него было несколько тысяч последователей – мюридов. Президент медиахолдинга Georgian Times Малхас Гулашвили приговорен к полутора годам лишения свободы, сообщает Главная прокуратура Грузии в четверг. 25 октября 2011 года представители правоохранительных органов Грузии на территории Азербайджана-грузинского погранично-пропускного пункта задержали по обвинению в незаконном пересечении грузинской границы Малхаса Гулашвили, говорится в заявлении прокуратуры. В июне прошлого года Тбилисский городской суд заочно избрал Гулашвили и его сына Давиду, покинувшим Грузию через Цхинвали и обвиненным в незаконном пересечении грузинской государственной границы, предварительное двухмесячное заключение в качестве меры пресечения. Грузия доказала, что она верный и надежный партнер Североатлантического альянса, заявил в четверг специальный представитель Генсека НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Апатурай. Спецпредставитель Генсека НАТО, который прибыл в Грузию в ночь на четверг для участия в конференции по вопросам безопасности и обороны Грузии, сказал: «Мы должны рассмотреть несколько вопросов. В первую очередь это заседание Североатлантического совета, которое пройдет в Тбилиси, и визит Генсека НАТО в вашу страну», заявил Апатурай в эфире телекомпании «Имеди».
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Тбилиси представители Венецианской комиссии подвели итоги своего двухдневного визита, в ходе которого оценили новый законопроект избирательного кодекса Грузии, призванного усовершенствовать избирательную систему страны. Окончательные выводы и рекомендации комиссии станут известны в середине декабря. Однако НПО, работающие над избирательным кодексом, уже зафиксировали в новом законопроекте поправки, которые, по их мнению, поставят под сомнение прозрачность следующих выборов. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисяшвили.
Вот Венецианская комиссия нас и рассудит. Эту фразу в последние дни можно часто услышать как от представителей правящей партии, так и от лидеров оппозиции. Проект нового избирательного кодекса не раз становился камнем преткновения в спорах не только между властью и ее оппонентами, но и внутри самой оппозиции. Обвинив власти в нежелании реально улучшить избирательный кодекс, часть оппозиции вышла из переговорного процесса, который длился больше года, распалась и работающие над новым кодексом оппозиционные объединения, действовавшие в начале в формате «восьмерки», а затем после выхода из ее состава двух партий – шестерки. В конце концов, только две оппозиционные партии – христианские демократы и новые правы – согласились участвовать в переговорном процессе по улучшению избирательной системы. Но и они поняли, что обмануты властями, когда узнали о том, что депутаты от национального движения последний вариант законопроекта избирательного кодекса разработали без их ведома и без их же ведома в 12 сентября отправили его на рассмотрение Венецианской комиссии. Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркешт в течение двух дней лично выслушивал аргументы представителей правящей партии и претензии оппозиционеров и членов НПО. На итоговой пресс-конференции Томас Маркешт заявил, что окончательные выводы и рекомендации комиссии станут известны 16-17 декабря. Дав понять журналистам, что детальных объяснений от него ждать не следует, Маркешт стал говорить о прежних рекомендациях, которые снова не учли при разработке нового законопроекта.
Это касается права на голосование для заключенных. На данном этапе все заключенные Грузии лишены этого права. Но людям, которые отбывают срок наказания за менее тяжкие преступления, нельзя отнимать право на голосование. Не учтена рекомендация по участию в выборах независимых кандидатов. Не предприняты также конкретные меры для увеличения числа женщин-парламентариев.
Однако общее заявление главы комиссии не удовлетворило журналистов, и они засыпали его вопросами. А как насчет намерений властей убрать видеокамеры с избирательных участков, отказаться от маркирования избирателей, дать право губернаторам принимать участие в предвыборной кампании? Томас Маркерт был краток. Оказалось, что и взять видеокамеры с избирательного участка и отказаться от маркирования рекомендовали именно европейские эксперты.
При наличии видеонаблюдения избиратель может быть скован в своем выборе, а во время процесса маркировки были выявлены технические проблемы. Альтернативным средством для эффективного контроля избирательного процесса в день голосования, мне кажется, биометрические паспорта, но этому процессу понадобится долгое время.
Объяснил глава Венецианской комиссии. В то же время ему было неизвестно, что власти собираются запретить юридическим лицам финансировать политические партии. В полученном комиссии проекте говорится лишь об увеличении финансирования партиям. По всей вероятности, подчеркнул в завершении представитель Венецианской комиссии, над законопроектом снова придется поработать. Много вопросов остается по использованию административных ресурсов и по системе распределения голосов, полученных кандидатами по избирательным участкам. Однако глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломчария опасается, что новый избирательный кодекс может разделить судьбу старого, принятого в 2001 году, который за 10 лет было внесено почти полсотни поправок.
Уже сегодня надо договориться о всех проблемных вопросах избирательного кодекса. Общество, в конце концов, должно знать о правилах финансирования партий, использования административных ресурсов, о правилах, касающихся избирательной системы в целом. Это необходимо для того, чтобы перед выборами снова не возник политический кризис, и партии вновь не погрязли в спорах и дискуссиях.
При этом Нино Ломджария не уверена, что правящая партия успеет внести в окончательный вариант законопроекта ожидаемые в середине декабря рекомендации европейских экспертов. Ей едва ли хватит на это двух недель, остающихся до конца декабря, срока, когда законопроект должен быть утвержден окончательно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В преддверии выборов президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия мы продолжаем знакомить наших слушателей с претендентами на этот пост. Сегодня на встрече с бывшим министром образования Аллой Джиоевой побывала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Встреча с Аллой Джоевой проходила в Юго-Осетинском государственном университете. У этого кандидата в президенты в ходе предвыборной кампании сложился своеобразный стиль. На встречах с избирателями во время телевизионного эфира говорит, как правило, только она, несмотря на то, что приходит всегда вместе со своими доверенными лицами. Так было и сегодня. Алла Джоева изложила ключевые тезисы из своего программного заявления, которое, кстати, было напечатано в газете «Позиция», которую ее помощники раздавали избирателям на встрече. В этом номере газеты помимо заявления Джоевой, опубликована и предвыборная программа кандидата в президенты Алана Кочиева, находящегося под следствием. Вопросы Алле Джоевой в основном задавали студенты. Один из них спросил, что будет делать бывший министр образования в случае неудачи на президентских выборах. Ответ Аллы Джоевой отличался конкретностью.
Я надеюсь, что вот такие молодые люди, как ты, поднимут голос и скажут, надо Аллу Алексеевну реабилитировать. Потому что я каждую секунду живу только с этой мыслью. Я не могу умереть уголовницей, коли не являюсь, по сути. Поэтому единственное, на что я надеюсь, что благодаря всем вам меня реабилитируют, потому что я и на сегодняшний день пока, невзирая на то, что у меня 2 года и 2 месяца условного заключения, 120 тысяч штрафа, непонятно почему, но так захотели. Плюс еще то время, которое я была под домашним арестом, это были долгие 2 с чем-то года.
Одна из студенток университета, задавая вопрос, предположила, что он может не понравиться Алле Джоевой. Оказался он тех жителей Южной Осетии, членов Юго-Осетинского общества, которые по разным причинам оказались по другую сторону баррикад, то есть в Грузии. В частности, девушка привела пример своего родственника, который несколько лет назад уехал в Грузию и сейчас не может вернуться, так как считается на родине предателем. Мотивы этого поступка присутствующим, правда, не стали известны. Хотя Алла Джоева и не стала грести всех под одну гребенку, но была в этом вопросе довольно конкретна.
99% на моем месте сбежали куда угодно. Потому что то же, что я прошла, это редко какой мужчина даже поддержит. Но это предмет другого. Все равно я считаю, иди в кручину, в тяжкие дни испытаний, место для русского и народа. Всякое отступничество, связанное с непониманием или с чем-то еще другим, оно чревато для своего народа с нужными последствиями. Если только он оказался там по тем мотивам, которые ты обозначила, то никогда не отрезана дорога. Но другое дело, она будет отрезана для тех, кто принимал участие в 08-08-08.
Сегодня вечером на Юго-Осетинском телевидении проходят дебаты кандидатов в президенты Южной Осетии. И там Алла Джоева имеет возможность изложить свое видение решения проблем Юго-Осетинского общества. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня четверг, очередь обзора абхазской прессы, который подготовил Зураб Аргун.
Общественная палата Абхазии предлагает властям республики создать государственный комитет по контролю за распространением и употреблением наркосодержащих и психотропных препаратов. Госнаркоконтроль. Рабочая группа палаты подготовила отдельный проект по борьбе с наркоманией, который состоит из 10 пунктов, сообщает газета «Эхо Абхазии». В проекте предлагается также принятие закона о принудительном лечении от наркомании, а также законов, обязывающих тестировать на наркозависимость абитуриентов и учащихся средних школ с 6 класса. Член общественной палаты, председатель коллегии адвокатов Иван Зарандия, высказывается против тестирования старшеклассников. Более эффективно, на его взгляд, проведение в школах просветительской работы о вреде наркомании и алкоголизма. Следующее предложение – законодательно запретить прием на государственную службу наркозависимых лиц. Предлагается обязать кандидатов в депутаты во все выборные органы власти предоставлять справку, подтверждающую, что он не наркоман, а после избрания проходить тестирование не реже 1 раза в год. Главный врач наркологического диспансера Ирма Ану обращает внимание и на необходимость тестирования водителей общественного транспорта. Она привела пример того, как прошедшим летом в диспансер обратился за помощью водитель маршрутного такси, который возит отдыхающих по достопримечательным местам республики. Оказывается, в день он несколько раз употреблял дезаморфин и под его воздействием работал. Главный нарколог предлагает вернуться к практике времен Советского Союза, а именно каждое утро проводить проверку водителей общественного транспорта на предмет содержания в крови наркотических веществ или алкоголя. Проблему бродячих животных решать необходимо незамедлительно. Этот вопрос очень беспокоит жителей городов Абхазии, пишет газета «Адуны». Издание отмечает, что в республике нет специализированных учреждений для бродячих и больных животных, поэтому их количество растет с каждым днем. Особенную опасность представляют животные, лениво разгуливающие вдоль автомобильных трасс. Очень часто именно они становятся причиной множества дорожно-транспортных происшествий, полагает газета. Для решения этой проблемы необходимо принимать соответствующее законодательство, говорит в интервью изданию главный государственный санитарный врач Абхазии Алла Беляева. По ее мнению, Абхазия нуждается в законодательстве, которое будет регламентировать условия содержания животных сельскохозяйственного назначения в сельских условиях, в то же время ограничивая содержание коров, свиней и других животных в городах. По словам Аллы Беляевой, на сегодняшний день в Абхазии практикуется очень негуманный способ избавления от бродячих животных – это отстрел. Главный санитарный врач согласна с тем, что животных жалко, но в то же время она отмечает, что людей ей жалко больше, особенно детей, которые в основном и становятся жертвами укусов. Алла Беляева подводит печальный итог – выбирать приходится между миром животных и миром людей. Понятное дело, что в небогатом государстве о мире животных беспокоиться практически некому.
Обзор абхазской прессы подготовил Зура Паргун.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Панорама», которую подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Лауреатами премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в этом году стали пятеро общественных активистов из арабских стран, где в этом году произошли восстания против авторитарных режимов. Об этом сообщил сегодня в Страсбурге Ежи Бузек, глава Европарламента, вручающего премию. Рассказывает Андрей Шароградский.
Объявляя о присуждении премии, председатель Европейского парламента Ежи Бузек заявил:
«Лауреаты этого года стали символами борьбы за достоинство, демократию и права человека. Они одни из авторов исторических перемен в арабском мире».
Лауреатами премии имени Сахарова стали пять человек. Тунисец Мохаммед Буазизи посмертно, египтянка Асма Махфуз, ливиец Ахмед Ас-Сануси и двое сирийцев Розан Зайтуне и Али Фарзат. Самосожжение 17 декабря прошлого года в городе Сиди-Бузид молодого торговца Мохаммеда Буазизи, у которого полицейские отобрали тележку с овощами, стало, как считается, толчком к началу массовых выступлений в Тунисе, которые привели к падению режима президента Зин эль-Абидина Бен Али. Асма Махфуз является одной из основательниц молодежного движения 6 апреля, чьи участники вышли на площадь Тахрир в центре Каира с требованием отставки многолетнего президента Египта Хосни Мубарака, который в конце концов был вынужден уйти и вскоре предстал перед судом. Диссидент Ахмед Ас-Сануси провел более 30 лет за решеткой за критику ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Адвокат и правозащитница Розан Зайтуне является координатором акции протеста в Сирии с требованием отставки президента Башара Асада. Ее соотечественнику, карикатуристу Али Фарзату, в августе при аресте полицейские перебили руки. Среди других претендентов на премию имени Сахарова в этом году были белорусский политический заключенный Дмитрий Бондаренко и колумбийская организация «Сообщество мира Сан-Хосе де Апартада», занимающаяся защитой прав детей и семей. Премия «За свободу мысли» была учреждена в 1988 году. Она вручается ежегодно за достижения в области защиты прав человека и его основных свобод, развитие демократии, отстаивание верховенства закона, уважение к международному законодательству, защиты прав меньшинств. В разные годы премии удостаивались Нельсон Мандела, Анатолий Марченко, Александр Дубчик, Аун Сан Су Джи, Российское правозащитное общество «Мемориал». Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Рубрика «Панорама».
В Аргентине к пожизненному заключению за преступления против человечности, совершенные в годы правления военной хунты в 1976-1983 годах, приговорены 11 бывших офицеров вооруженных сил и полиции. Все осужденные были сотрудниками секретной тюрьмы ЭСМА в Буэнос-Айресе, где погибли около 5000 политзаключенных. Об этом Валентин Барышников беседует с обозревателем «Радио Свобода» Александром Гостевым.
Вот эти люди, которые приговорены, это как бы острие вот этих преступлений военной хунты.
Я бы их назвал верными псами диктатуры, которые находятся всегда при любом фашистском ультраправом режиме. Посмотрите вообще на послужной список Альфреда Астиса. Он был военно-морским офицером, он не был профессиональным контрразведчиком или каким-то там профессиональным палачом. Место, где происходили вот эти пытки, где пропадали люди, это военно-морская школа технического низшего состава флота. Почему была она выбрана? Ну, видимо, потому что вот именно среди какой-то группы морских офицеров нашлись вот такие самые исполнительные, самые жестокие и самые профессиональные палачи и убийцы. Те события, которые мы сейчас вспоминаем, это только одна часть так называемой грязной войны, которая в 70-е годы шла в Аргентине, Чили, Уругвае, Бразилии, Парагвае, Боливии и других странах континента. И везде существовали в то время военные хунты, ультраправые диктаторы, которые прекрасно дружили друг с другом и координировали свои действия в подавлении того, что они считали коммунистическими происками, левыми движениями, оппозиция, а фактически велась война с собственным народом. Есть еще операция «Кондор», прямое сотрудничество разведок стран, которые я назвал, в выслеживании и уничтожении противников режима. В конце прошлого года второе пожизненное заключение получил главный идеолог генерал Хорхе Виделло, который в 76-м году и совершил военный переворот, а тот же Альфредо Астис – рядовой палач, но очень исполнительный. Для Латинской Америки его всегда там помнили. Все эти процессы идут непрерывно, причем идут они не только в Аргентине, в Чили, допустим, или в Уругвае. Они идут и в Европе, потому что среди пропавших без вести, убитых фактически очень много граждан этих стран. В Испании, во Франции. Тот же Альфредо Астис обвиняется не только в гибели тысяч аргентинцев, но и в похищении, в убийстве двух французских монахинь, которые работали в Аргентине в то время, в убийстве сознательном 17-летней шведской девочки, которая походила внешне на девушку, которая была членом некой левой партизанской группы, и она разыскивалась.
Насколько важно расследование тех преступлений, насколько это в центре общественного внимания?
В Латинской Америке об этом говорят много и постоянно. Во-первых, страшно велико количество жертв. Официально убитых 10 тысяч, пропавших без вести примерно 30 тысяч. Ну, а в данном случае что такое пропавший без вести? 70 тысяч бежавших из страны – это огромные цифры для Аргентины. Я говорю только пока об Аргентине. Подобные схожие цифры есть и во всех соседних странах. История вот эта, она для Латинской Америки совсем недавно. Это где-то 30-40 лет назад. Еще живы жертвы, живы палачи, живы родственники пропавших без вести. Выплывают все новые и новые свидетельства, появляются все новые и новые улики. Это тема невероятно важная. Она в Латинской Америке присутствует всегда, и она, я думаю, еще все ближайшие годы будет очень актуальна.
С Александром Гостевым беседовал Валентин Барышников. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
После российско-грузинской войны прошло более 3 лет. Однако вялотекущие расследования преступлений, совершенных сторонами конфликта, так и не привели к конкретным результатам. Грузия и борьба с синдромом безнаказанности после грузино-российской войны 2008 года. Под таким названием вчера прошла встреча местных и международных НПО с грузинскими журналистами. Тему продолжит Нона Суварян.
Нукзар Кристасиашвили, родное село Эредви, покинул 11 августа 2008 года. Накануне на его глазах сожгли дом брата. Затем та же участь постигла его собственное жилище.
Если бы меня увидели, то убили бы. Я прятался в кустах.
Дело Кристасиашвили против России уже находится в Страсбургском суде. Там же рассматривается еще одно дело, на этот раз против Грузии. Сотрудники грузинских правоохранительных органов задержали жителя Цхинвали Лаврентия Казиева в начале октября 2008 года. Это произошло, когда он помогал перейти через так называемую границу грузину из юго-осетинского села.
Год он провел в тюрьме, а потом 3 месяца вообще не знали, где он.
Говорит его сестра Нино. Лаврентия выпустили лишь в декабре 2009 года. Нукзар Кристасиашвили и Лаврентий Казиев считаются жертвами августовской войны и последующих событий. Однако следственные органы ни с одной, ни с другой стороны не проводили соответствующего их делам расследования. Эти примеры, считают члены неправительственных организаций, наглядно демонстрируют бездействие следственных органов. Норвежский Хельсинский комитет вместе с другими НПО следит за расследованиями военных преступлений 2008 года. Как говорит представитель этой организации, Симон Папуашвили, на все просьбы к властям представить документальные материалы о расследовании ответов так и не было получено. Поэтому НПО прибегли к альтернативному методу проверки, обратились к пострадавшему населению.
Мы спрашивали у людей, проводились ли следственные процедуры, кем, когда, кто за этим следовал. Мы допросили 250 человек. Это те люди, интересы которых НПО защищают в Страсбурге. То есть, если расследование проводилось, то оно должно было в первую очередь коснуться именно этих людей. Но опрос показал, следственные мероприятия не проводились.
Насколько эффективно проводит расследование российская сторона? Юридический директор НПО «Правовая защита по России» Анастасия Кушлейко может судить об этом, лишь ссылаясь на три десятка дел, которые уже переданы в Страсбургский суд.
В ходе работы по этим делам мы имели возможность, собственно, убедиться в том, что расследование на национальном уровне проводилось неэффективно, недостаточно эффективно.
Как говорит Симон Папуашвили, если Россия и Грузия не доведут до конца расследования этих преступлений, то за дело возьмется Гаагский суд, под юрисдикцию которого попадают эти дела. По словам Папуашвили, во время августовской войны имели место военные преступления и преступления против человечности, бомбежки, унесшие жизни людей и повредившие здания, преследование, убийство людей по этническому принципу и уничтожение их собственности. Международный уголовный суд может начать расследование лишь после того, как убедится в беспомощности национальных следственных органов. Однако, как говорит представитель Ассоциации молодых юристов Натия Каситадзе, прокурор по своей инициативе может начать предварительное делопроизводство, которое уже протекает в Грузии и России.
Предварительное делопроизводство означает, что Международный уголовный суд пока не начал официальное расследование. Просто прокурор наблюдает, насколько полноценно проводят расследование национальные следственные органы. Если он сочтет, что они не могут или не хотят его вести, он может начать официальное расследование.
Римский статут, который является основой деятельности Гаагского суда, не определяет конкретные сроки для завершения расследований. По мнению представителя коалиции по Международному уголовному суду Кирстен Мейершайрт-Духенс, именно это является основной причиной затягивания расследования на многие годы. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в завершение программы материал на научную тему. 30 октября в Абхазии отмечается День науки. В канун праздника в Абхазском институте гуманитарных исследований прошла конференция молодых ученых, рассказывает Левон Галустян.
Наука не всегда удел пожилых людей. В Абхазии все больше становится тех, кто хочет стать настоящим ученым. Верный тому признак – число участников таких конференций. В этом году их 15. Несмотря на все сложности, вчерашние выпускники вузов все-таки рискнули погрузиться в мир серьезных исследований. Молодой ученый Асид Ахсалба.
Моя тема, я считаю, достаточно актуальная. Она связана с особенностями влияния климатических факторов на здоровье населения Абхазии.
Асида Ахсалба уже много лет изучает особенности местного климата. За последние 3 десятилетия метеонаблюдений температура постоянно повышается. Это привело к тому, что воздух в Сухуми прогрелся почти на 1.5, а в Гагре аж на 2 градуса. Резкие колебания привели к негативным последствиям.
Повышение кишечной палочки в водных объектах, в том числе и в питьевой воде, также оказывает существенное влияние на сердечно-сосудистые заболевания.
В докладе молодого ученого содержатся данные климатических наблюдений за последние 30 лет. На их основе Асида сделала неутешительные выводы. Воздух постоянно прогревается, вслед за этим растет число сердечно-сосудистых заболеваний. Вдобавок ко всему ухудшается качество питьевой воды. А еще она выяснила, что самым холодным выдался 92-й год. Тогда среднегодовая температура составила 12,9 градуса. Зато самым теплым был 2010-й, когда воздух прогрелся почти до 17 градусов. За 8 лет плюс 4 градуса. Это и есть глобальное потепление.
Нужно предупреждать население об опасных погодных явлениях, чтобы они принимали особенно гипертоники, необходимые препараты.
Это может показаться странным, но усиление солнечной активности имеет и положительное влияние. Как раз на период активного изменения климата пришлось появление в Абхазии такого фрукта, как актинидия сладкая, или, проще говоря, киви. Молодой ученый Алмазхан Агарба знает об этой культуре почти все.
Она очень такая ценная культура. Во всем мире в ряде стран наблюдается заметный рост производства ее плодов. Очень ценная культура.
Еще недавно киви был в диковинку, а сегодня плоды этого растения выращивают повсеместно в Абхазии. Однако не везде собирают богатые урожаи. Все зависит от состояния почвы. Какая земля больше подходит для киви, а на какой лучше ее не сажать? На эти вопросы и должен дать ответ молодой исследователь.
Климатические условия Абхазии прекрасно подходят для этой культуры. Это доказано многолетними исследованиями научно-исследовательского института сельского хозяйства. Но вот по почвенным требованиям пока нет никаких данных.
В конференции принимают участие молодые ученые, которые занимаются как фундаментальными, так и прикладными исследованиями. Это еще раз доказывает, что будущее у абхазской науки есть. Так считают и именитые абхазские ученые. Почти все из них собрались в актовом зале Абиги, чтобы послушать своих молодых коллег. Причем делали это с явным интересом. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.